страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 782-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами в книге пророка Исаии, мы с вами сегодня читаем 9 главу. Я хочу сразу кое о чем вас предупредить. Ну, во-первых, я напомню, что мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот этот последний момент я хочу сегодня подчеркнуть. Дело в том, что тот взгляд, который вы услышите сегодня на 9 главу, отличается от того, к чему вы привыкли, да к чему я привык тоже. Мы с вами привыкли читать 9 главу книги пророка Исаии в рождественские дни, вот и читать это как пророчество о Рождестве, соответственно, первом пришествии Иисуса Христа. Есть, однако, и другая традиция, и вот, собственно, доктор Маги был представителем другой традиции. Это как раз та история, помните, я говорил, что то Бог дает мне возможность вести эти программы, потому что я в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, согласен с той позицией, которая в этих программах представляется. Вот здесь как раз история, в которой я не знаю. Вот вы услышите сегодня нашу предзаписанную часть. Я понимаю, почему некоторые люди, причем уважаемые люди, стоят на такой позиции, они смотрят на эту историю именно таким образом. Вот, да, давайте на этом остановимся, просто я не знаю. Но послушайте, услышите, подумайте, соглашаться, не соглашаться, решать вам. Опять, тут не вопрос про то, ну, я не знаю, можно быть христианином, если ты так считаешь или по-другому считаешь, как ты, собственно, смотришь на это. Тут вопрос про то, как мы с вами, каждый из нас лично ответит перед Богом. Мы отвечаем, в частности, за то, насколько мы серьезно подходим к Его Слову. Вот, если вы что-то вот, принимаете просто потому, что вам кто-то так сказал, но это, в общем, для взрослых людей, для взрослых христиан недостаточно. Есть смысл читать слово самостоятельно, есть смысл читать слово лично. Пожалуй, на этом я здесь остановлюсь. Более того, сейчас скажу еще одну вещь. В связи с комментариями вашими, я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, в которых вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Так вот, завтра мы будем читать ваши комментарии, которые придут сегодня. Я... Опять, понимая, что разные христиане стоят на разных позициях, я надеюсь, что все-таки мы постараемся выслушать друг друга и не устраивать по этому поводу больших споров в комментариях, потому что, да, вот здесь есть определенные различия. Ну, опять, в эфире вы сегодня его услышите. А я прочитаю несколько комментариев из тех, что были вчера, потому что там, на самом деле, тоже много интересного. Затронула многих из вас вот эта история про тусовку, да, про то, что церковь рискует превратиться в тусовку. А боюсь, что я что-то неправильно, или даже не неправильно, а не четко, не точно сформулировал. Неточные формулировки зачастую приводят к непониманию. Арина Клоссер пишет: «А что плохого в том, что люди в движухах соблюдают вторую заповедь «возлюби ближнего»?» Ничего. Вот ничего плохого в этом нет абсолютно. Вопрос не в том, что вот есть движуха или нет. То есть есть разные люди. Есть люди, которым движуха близка. Вот они так устроены. Они любят движуху. Причем всегда или в большинстве случаев. Есть люди, которые движуху любят только иногда, да, только временно, временами. Но в принципе это не их история, это не их modus vivendi, это не их способ жизни. А есть люди, которые Да что я тут? Есть люди, которые даже не любят, когда их с днем рождения поздравляют. А вот просто потому, что им не нравится, когда привлекается внимание к их персоне. То есть мы все разные, мы все по-разному устроены. А само по себе движухи, конечно, никакой проблемы нет. Проблема заключается в том, что движуха может выйти на первый план. То есть у человека или у группы людей только движуха или преимущественно движуха. И заповедь любви к ближнему. Кстати говоря, ведь заповедь любви к ближнему и движуха. Слушайте, ну ведь любовь к ближнему может проявляться в этой движухе, а может и нет. Есть немало движух, в которых, в общем-то, на ближних всем наплевать. Задача в том, чтобы... Ну, просто себя показать, ну, или, по крайней мере, доставить себе удовольствие. Ну, допустим, такой очень-очень яркий пример, ну, движухи, слайм, да, вот слайм. Слушайте, вот слайм – это что, любовь к ближнему или нет? Когда молодежь на концертах слаймится, да, вот, нет, конечно, это не любовь к ближнему, но это движуха. Так что не надо путать, это разные вещи. А естественно, в движухе, в которой проявляется любовь к ближнему и проявляется любовь к Богу, конечно, ничего плохого нет. Жанна Михайлова пишет: «Банкроты без Бога. Точнейшее определение». Но оно так и есть, мы с этим сталкиваемся. «Банкроты без Бога». Таня Кунантаралайнен пишет: «Я не вписываюсь в движухи, меня привлекает Бог». Опять, это, ну, тут нужно, наверное, различать личностные вот такие моменты, да, вот то, как человек устроен, то, как Бог сделал этого человека, и важно понять, важно научиться принимать себя такими, какими создал нас Бог, а при этом понимая также, что Бог хочет нас еще и менять. Если бы мы поставили просто точку и сказали, надо учиться принимать себя такими, какими создал нас Бог. Это была бы неполная история, потому что, с одной стороны, есть то, какими нас создал Бог, и есть то, какими Он хочет нас видеть. Вот принимать такими, какими создал нас Бог, и понимать, какими Он нас хочет видеть, и его силы, его духом к этому идти, к этому стремиться. Вот, пожалуй, направление. А не просто вот я принял себя, и, ребята, терпите меня дальше, заодно обучаясь добродетели христианского долготерпения. Это же не про то, совсем не про то. Арина Клоусер пишет: «Если вы любите Бога, но не любите людей, то вы лжете, и Бога вы не любите тоже». Значит, смотрите, какая тут штука. Дело в том, что когда мы даем... Извините, когда мы любим Бога, Бог дает нам и любовь к другим людям. «Любить весь мир», я уже цитировал это неоднократно, в таком распространенном русском переводе, «любить весь мир легко, ты возлюби храпящего соседа». Вот, понимаете, Бога в чем-то любить даже проще. Отчасти потому, что у каждого из нас может быть немного свое представление о Боге, хотя это представление в любом случае будет основано на Священном Писании для верующего человека. Но даже читая Священное Писание, мы ведь сами все-таки стремимся подчеркивать какие-то грани Бога. Послушайте разных проповедников, у каждого из нас вы услышите, может быть, какую-то немножко свою картинку. И на самом деле эти картинки будут взаимодополняющими, да, дополняющими друг друга. Это будут разные грани великой Божьей личности, великого Божьего характера, великого Божьего действия. И вот именно потому, что Бог велик, мы можем так с разных граней, с разной стороны на Него смотреть. То же самое и с нами происходит. Да? Вот, когда мы с вами любим Бога, тогда мы начинаем любить разных людей и любить их Божьей любовью. Есть люди, по поводу которых, я думаю, что многие из вас меня поймут, по поводу которых остается только просить у Бога, даже не про них, а, простите, про самого себя. Вот, Господи, дай мне, пожалуйста, силы, чтобы любить этого конкретного человека, в это конкретное время. Потому что если ты такой силы мне не дашь, то мне ее просто и взять-то неоткуда. Так что, да, любовь Бога дает, и любовь к Богу дает нам возможность любить других людей. Ни один человек не стал бы умирать за свою идею, если бы были корыстные мотивы. Не знаю, Жанна Михайлова, вот не знаю. Даже из художественной литературы. Ладно, я не буду в это углубляться. Тут стал бы, не стал бы корыстные мотивы. Я думаю, что... Просто скажу, что не знаю. Но да, за идею обычно все-таки умирают бескорыстно. Но штука тут в том, что Иисус-то умер не за идею. Иисус умер за нас. Вот. И вы это понимаете. И христиане это понимают. Но, кстати, как-то, это было довольно давно уже, мне довелось слышать такую фразу. Иисус умер за идею всеобщего мира. Не-не-не-не, ребята, Иисус умер за вас и за меня. Ни за какую за идею. С сочетанием ласки и твердости у меня самой бывает плохо, но пытаюсь, пишет Таня. Ну вот, да, и слово полное благодати и истины. Вот, у Гитлера была очень набожная мать, а с набожными фарисеями в церковной среде, что гонит нищих инвалидов от Бога прочь, я столкнулась лично. И я не буду читать письмо Никиты. Никита, я просто скажу вам следующее. Я думаю, что вы, Таня, отвечаете. Когда человек говорит, я столкнулся лично, то, что написали вы, это оскорбление. Никита, это оскорбление. Вот все. Дальше здесь... рассуждать, я думаю, нет смысла. Опять вы можете сказать, да не бывает такого. Ну, тогда так и скажите. Нет, я такого не видел. По-моему, такого не бывает. То, как сказали вы, это, Никита, это оскорбление. Вот, да простит вас Бог. И если это был ответ Тани, то я тоже надеюсь, что и она вас за это простит. Вот. Это серьезно. Это очень серьезно, особенно в комментариях. Знаете, в комментариях иногда хочется написать все, что угодно. Как бы, ну, а что? А ну, комментарии же. Ну, Бог-то слышит. И другие читатели слышат. Слышат, извините. Пишет Андрей Кувшинников. Интересное сообщение. Церковь – это институт. И в ней всегда были хорошие и плохие люди. Святые и злодеи, грешные люди, которые тиранию прикрывают словами о спасении души. Но я верю, что на этом пути хороших все же больше. Хочется своими глазами видеть и убеждаться. Знаете, что интересно с церковью? Я думаю, что вы уже слышали это наблюдение, его достаточно часто делают. Вот если бы не Божья милость... Если бы не Божья забота, если бы не Божье водительство, то церковь развалилась бы. Вот настолько сложна история церкви. Вообще, в принципе, историю церкви можно изучать по-разному. И иногда, особенно люди с таким более светским подходом, изучают историю церкви как некую цепь событий или ставят историю церкви во взаимосвязь с социально-экономической историей тех стран, где эта церковь существует. И это обоснованный подход. Да? Церковь в любом случае – это часть общества, соответственно, в обществоведческом таком ракурсе мы имеем право ее изучать, мы можем ее изучать. Но если мы христиане, то не нужно забывать о том, что церковь-то она Божья, что церковь, она невеста Христова. Есть замечательный ракурс, который тоже нельзя игнорировать, хотя он иногда игнорируется. Это вот про что. Изучение церкви как результата Божьего действия, как результата Божьего направления, как результата действия деятельности Божьей руки. И тогда высвечиваются интересные вещи, которых мы иначе могли бы просто не заметить. Ну вот, например, смотрите, Церковь Божия проходит через испытания. Да, вот если мы берем первые века до Константина, то это испытание не всегда, но зачастую испытание гонениями, особенно накануне восшествия Константина на трон и на престол императора Римской империи. Вот, но не только, да, вот от Нерона, ну и вперед, там гонений больше, гонений меньше, ладно, но так или иначе испытание гонениями. Хорошо, а потом приходит Константин, начинается христианизация, и у церкви начинается другое испытание. Это испытание близостью к власти. Вот церковь, которая была гонимой, оказывается вдруг не просто близкой к власти, она сама оказывается частью этой власти. Теперь вопрос. А какое испытание для церкви оказалось тяжелее? Подождите, а кто-то скажет, что близость к власти – это испытание? Да, конечно. Посмотрите, что стало происходить с церковью, и посмотрите, что до сих пор происходит с церковью, которая венчается не со Христом, а со светскими властями. Церковь существует для того, чтобы быть... Она невеста Христа. Будет венчание с Иисусом Христом. Об этом брачном пире мы читаем, например, в книге Откровения Иоанна Богослова. Теперь смотрите, что происходит, когда вместо того, чтобы венчаться со Христом, церковь, я имею в виду организованную церковь, я имею в виду группу людей, такая церковь начинает венчаться с властями. Вот церковь становится таким институтом и только институтом, только общественным установлением. И вот тогда начинаешь понимать, что да ведь испытание властью, испытание близостью к власти оказывается тяжелее, оказывается сложнее для церкви, чем предшествовавшее ему испытание гонениями. Да, вот и дальше думаешь, а ведь Господь-то провел церковь и через то, и через другое. Вот было и то, и другое, и бывает и то, и другое. Потому что, если мы даже сегодня посмотрим с вами на Церковь Христову, а все зависит от страны, все зависит от государства. В одних странах церковь испытывается гонениями, и мы молимся за гонимую церковь. В других странах церковь испытывается вовлечением во власть. Я думаю, и за эту церковь, и за эту часть института Церкви Христовой тоже очень важно молиться. Так что, если бы не Христос, если бы не Его действия, то, ну, в общем, я думаю, что церкви вообще не существовало бы, потому что проблемы там есть с обеих сторон. Вот. Оксана Белоусова пишет вопрос по теме. Она цитирует Исаия, 8 глава, 3 стих. «Приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына». А именно к пророчице, кто такая пророчица в данном стихе, и почему он смог к ней приступить? Это же не его жена, и кого она родила? Я консерватор. Вот Оксана Белоусова, я консерватор. И да, пророчица его жена, не какая-то неизвестная, невесть, откуда взятая пророчица, а да, я стою на позиции о том, что это действительно его жена, она пророчица, возможно, потому что она пророчествовала, как ее пророческое служение, возможно, также как жена пророка, как матушка, это жена батюшки, как в более таком неформальном словоупотреблении пасторша, это жена пастора. Так что, да, я считаю, что Исаия приступил именно к своей жене, и родила она именно его или их сына, который был дан Богом для того, чтобы через него до израильского народа было донесено конкретное слово. Вот опять кто-то согласится, кто-то нет, вы меня спрашиваете, я вам на это и отвечаю. Читаем сегодня с вами 9 главу книги пророка Исаии. Завтра, тут еще есть один очень хороший комментарий, который я оставляю на завтра, ну и также почитаем завтра сегодняшний комментарий. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы сейчас будем читать очень важное, но также и очень непростое место Священного Писания. Мы будем открывать Твое Слово и будем познавать его. Господи, дай нам познавать Тебя через Слово Твое. дай нам влюбляться в Тебя, дай нам становиться более послушными Тебе, более преданными Тебе, более посвященными Тебе. Да будет Тебе слава и честь и хвала вовеки. Молим Тебя великим именем Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 782-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Исаии. Мы читаем раздел, который начинался с 7 главы и идет до 12 главы. Это пророчество Исаии, которое он произнес во времена Ахаза. Я напомню, что главное, что вы должны знать про Ахаза, это неблагочестивый царь. Это очень неблагочестивый царь. И перед нами очень темное время в истории израильского народа. Исаия начал свое служение в год смерти благочестивого царя Озии, правившего 52 года. Да, я, кстати, напомню, что это южные цари, это южное царство. Потом был его сын Иоафам, тоже благочестивый, тоже хороший царь. А вот потом пришел Ахаз, сын Иоафама, царь неблагочестивый, к тому же еще и лицемерный. Он пытался казаться лучше, чем он есть на самом деле. Лицемерие – это, вообще говоря, всегда попытка казаться лучше, чем ты есть на самом деле. И вот пророчества, которые Бог дал через Исаию, были высказаны в очень тяжелый момент, в очень тяжелое время в истории Израиля. И тут перед нами пророчество о том, кто воссядет на престоле Давида. Потому что казалось, что ничего хорошего на престоле Давида нет. Ну, так оно и было на самом деле. Царь, который сидел на престоле Давидовом, не мог, не имел права на нем сидеть. Ну, право-то имел, да, но вот по его послушанию Богу, по его следованию за Богом, такого морального права, скажем так, права в отношениях с Богом у него, конечно, не было. И вот 9 глава книги пророка Исаии очень хорошо известна христианам. Гендель в своей оратории «Мессия» написал музыку как раз на эти слова. И каждый раз в рождественское время, предрождественское время, я с удовольствием слушаю «Мессию», я слушаю эти слова, и я наслаждаюсь тем, что говорится, тем, что поется. А для нас этот фрагмент кажется знакомым. На самом деле, однако, этот фрагмент очень непрост. Этот фрагмент очень неоднозначен, в нем немало неясного. И начинается все это уже с перевода. Давайте прочитаем первый стих 9 главы. «В прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую». Первая проблема, которую мы с вами увидим, это проблема понимания слов, потому что тут есть разное значение слов. Вторая проблема – это, собственно, судьба Галилеи. Давайте сначала все-таки скажем немножко о судьбе Галилеи. Почему Галилея упоминается? Галилея была во многом заселена язычниками. И вот когда мы с вами размышляем о религиозном понимании Израиля того времени, ну и времени Иисуса Христа тоже, то, в общем, из Галилеи, как вы помните, ничего хорошего быть не могло. Весь свет с точки зрения того времени, с точки зрения иудеи того времени, был сосредоточен в Иерусалиме. Иерусалим ко времени Иисуса Христа и стал таким снобистским религиозным центром. То есть религиозность была сосредоточена, как казалось, в Иерусалиме. Однако Иисус не родился в Иерусалиме. Иисус не вырос в Иерусалиме, даже при том, что для того времени это было бы понятно. Место, где родился и вырос особенно Иисус Христос, оказалось на периферии царства. Когда Назарет его не принял, он обосновался в Капернауме. Именно в Капернауме
он устроил то, что потом можно было бы, ну, используя современный язык, назвать его штаб-квартирой. Он возвращается в этот город. Точнее, все-таки небольшую деревушку, да, если особенно сравнить с другими местами. Капернаум действительно был маленьким. Он действительно мог показаться незначительным. Но Иисус дал свой свет или открыл свой свет вот этому месту, этому городу, этой деревушке. Я открою Евангелие от Матфея, 4 глава, 12 стих. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иисус ведь потом скажет: «Я свет миру». И при этом свет воссиял людям, которые жили во тьме. Не в Иерусалиме, не где-то еще, но именно во тьме, здесь, в Галилее. И нужно отметить, что не цитируется у Матфея первый стих, тот самый первый стих книги пророка Исаии. Мне, честно говоря, очень жаль, что не цитируется. Я понимаю, что Бог сделал так не случайно. У Бога были свои основания, которые мне неведомы, для того, чтобы сделать именно так. Но вот с этим стихом возникают проблемы, как раз связанные с переводом. Один перевод — это наш русский синодальный перевод, причем многие переводы идут именно этим путем. Прежнее время умолило эту землю, но последующее возвеличит ее. Однако есть еще один вариант перевода. Прежнее время умолило эту землю, но последующее умолит ее еще больше. То есть прежнее время сделало эту землю незначительной, а дальше она будет еще менее значительна. Если мы читаем так, как принято в русском переводе, если возвеличит, то этот текст указывает на первое пришествие Христа. Если унизит еще более, то это про второе пришествие Иисуса Христа, когда Он будет править, когда Он будет царствовать в Иерусалиме и придет в конце великой скорби. Я думаю, что в контексте все-таки речь идет про первое пришествие. Я согласен с русским переводом, который говорит именно «возвеличит». И вот это пророчество уже сбылось в первое пришествие Иисуса Христа. Смотрите, в этой северной глуши, на берегах Галилейского озера, начиналось служение того, кто есть свет миру. И здесь был его, скажем так, штаб-квартира была его, или командный пункт. Именно поэтому он и провозглашал потом такой суд над этим городом, который его не услышал, который отказался принимать этот свет. У них был свет, и они не приняли этот свет. У каждого из нас есть ответственность за то, что дано нам. Каким-то людям дано больше, я имею в виду в смысле познания Бога, каким-то людям дано меньше. Кстати, и стран это тоже касается. Каким-то странам дано больше, каким-то странам а вот в данный момент дано меньше. Потом это может измениться. Но ответственность определяется во многом тем, сколько нам дано. Второй стих 9 главы. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Спаситель сказал, и мы с вами читаем это в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 12 стих, «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Вот этот самый свет. И, кстати, независимо от трактовки первого стиха, здесь совершенно очевидно, что речь идет о первом пришествии Иисуса Христа. Люди, которые жили в темноте, религиозности, в темноте язычества, в темноте многобожия, они не увидели свет Христа, они не приняли, они не оценили. И я думаю, что нет никакого сомнения, что первые два стиха указывают именно на первое пришествие Иисуса Христа. Однако дальше, как многие считают, есть перерыв, есть такой пробел между вторым и третьим стихами. Если первые два стиха говорят о первом пришествии Христа, то третий стих подводит нас уже к следующему событию. И вот здесь есть еще одна переводческая проблема. Эта проблема связана с интерпретацией еврейских глаголов. Еврейские глаголы выражали время не так, как это принято сегодня в русском, да и в других европейских языках. Из-за этого иногда возникают вопросы, как переводить тот или иной глагол прошедшим или будущим временем. Мы эту ситуацию с вами уже видели, например, когда читали псалмы. Вспомните нашу беседу по 28-му псалму. И вот третий стих 9 главы. «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи». Однако есть и другой перевод. И звучит он так. «Ты умножил народ», иными словами, не умножишь в будущем, а умножил, то есть ты уже это сделал. А дальше смотрите внимательно и слушайте. «Но не увеличил радость». Иными словами, народ действительно увеличился, но настоящей радости не было. Вот этот промежуток по времени, промежуток, о котором говорится здесь, это 2000 лет. Почему Исаия не заполнил этот промежуток? Откуда он в принципе получается? Потому что он, пророк Исаия, обращавшийся к еврейскому народу, знал еврейский народ, но не знал церковь. Вы помните, апостол Павел говорит в послании к римлянам о церкви как о тайне, открытой ныне. Это тайна, которую не видели пророки. Это тайна, которая была еще не открыта, непостижима, неизвестна для них. Ныне, начиная со времен апостола Павла, а на самом деле даже раньше, начиная со времен Пятидесятницы и до сегодняшнего дня, эта тайна открыта. Тогда она была неизвестна. И вот пророки проходили как бы мимо церкви. Мы еще увидим такую главу, 63-ю, где Исаия проходит церковь одним махом, и о церкви говорится буквально в одном стихе. И вот дальше Исаия говорит об Израиле. Это нация, в которой правил когда-то Ахаз. Это нация, которая увеличивается, которая пытается, ну вот хоть как-то развеселить себя. Но настоящей радости у этого народа так и нет. И читаем дальше 4 стих. «Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость, притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню». Теперь вопрос. Когда же Бог сокрушит это ярмо? Когда этот народ будет наслаждаться миром? Произошло ли это при первом пришествии Иисуса Христа? Я скажу, нет. Если посмотреть на израильский народ сегодня, то мы увидим, что он притесняем, он сокрушаем со всех сторон. Есть немало государств, которые совершенно конкретно хотят гибели Израилю. И эти государства, его соседи, они бы предпочли, чтобы Израиля на политической карте мира просто не было. Почему же Израиль через все это проходит? Я еще раз прочитаю 5 стих. «Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. В первое пришествие Израиль не узнал Иисуса Христа. Он отверг своего Спасителя. Он отверг Мессию, а именно Мессия и есть князь мира. Без Мессии невозможно увидеть мир. Без Моше, Мессия, не будет шалом, не будет подлинного настоящего мира. И вот мы начали с вами уже читать стихи, которые мы хорошо знаем, стихи, которые мы повторяем в рождественские праздники. Вопрос, это о первом или о втором пришествии Иисуса Христа? Большая часть церкви считает, что это про первое пришествие Иисуса Христа, это его рождение. И этот текст считается в Рождество. Однако я с теми, кто все-таки склонен относить этот текст не к первому, а ко второму пришествию. Да, я понимаю, что я в меньшинстве, но все же стою именно на этой позиции. Дело в том, что пророчества, которые говорятся, которые даются здесь, не исполнились в полной мере в первое пришествие Иисуса Христа. Мир так и не пришел к стране Божией, к народу Божьему. Можно сказать, он и не придет. Можно сказать, все эти обещания теперь переданы церкви. Но мы об этом говорили, и мы с вами уже видели, что Божьи обещания для израильского народа все же остаются именно этому народу. Но как же родится ребенок во втором пришествии? Младенец родился нам, сын дан нам. Про сына понятно. Сын Божий Иисус Христос не рождается, он дан, потому что он превыше всего творения, он первородный, он имеет первенство среди всего, он вечен, и это главное.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Однако здесь говорится, что он родился. Во-первых, для кого? Родился нам? Да, нам. Я понимаю, что все мы привыкли применять слово «нам» к самим себе. Это про нас здесь говорится. Однако в первое пришествие он пришел все-таки к церкви, потому что Израиль не принял его. Во второе пришествие он придет к Израилю, потому что Израиль будет готов принять его. На первом пришествии мы читаем в Евангелии от Иоанна 1 глава 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли». А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. И дальше вы можете прочитать 13 стих самостоятельно. Я думаю, что это будет достаточно интересно. Да, конечно, были пастухи. Да, конечно, были волхвы. Да, конечно, были апостолы. Но в целом Израиль не принял тогда Спасителя. И Мессия открылся церкви. Однако осталась необходимость для того, чтобы Христос родился для израильского народа. И я считаю, хотя опять-таки повторю, что эта точка зрения в меньшинстве или носители этой точки зрения в меньшинстве, я считаю, что второе пришествие Иисуса Христа будет для израильского народа. Но не только Он родится для них. Точнее, они родятся для Него. Они станут таким народом, которым должны были быть изначально, тем народом, которым видит их Бог. В самой последней, 66 главе книги пророка Исаии, стихи с 6 по 10, мы читаем: «Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучилась родами, а родила, прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном». Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь? Или, давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой? Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем. Вот вам рождение. Это не только рождение Спасителя, но это также и рождение народа. Это возрождение Израиля. Это рождение Божьего народа свыше. Израиль будет избавлен, спасен. Но произойдет это в результате возрождения Израиля, а не Рождества Иисуса Христа. И произойдет это также именно во втором пришествии Иисуса Христа. Мы замечаем, что младенец родился и сын дан. И мы имеем полное право читать этот фрагмент и в Рождество тоже. Мы читаем здесь, например, о двух природах Иисуса Христа. Младенец родился — это человеческая природа, и сын дан — это Божья природа. Вся власть в мире будет возложена на его плечи именно во второе пришествие. Первое, этого не было. Я хочу обратить ваше внимание на его имена. Опять-таки, если вы считаете, что это произошло именно в первое пришествие, тогда нужно ответить для себя на вопрос, а как же реализуются там все эти имена? Опять, я знаю, что многие христиане на этот вопрос отвечают, это не проблема. Но мне кажется, что все-таки и эти имена тоже указывают на более позднее время для этих событий. «Сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный». Вот первое имя, которое мы с вами здесь видим, это имя Чудный. Оно используется в других местах Священного Писания, например, в книге Судей, 13 глава, 18 стих. «Ангел Господень, Бог явившийся, Иисус явившийся до своего воплощения, говорит такие слова: „Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно“». Вот это не прилагательное. Это все-таки существительное, это имя собственное. Оно чудное. Или оно – это имя и есть чудный. Он чуден, и это его имя. Многие христиане знают его как Спасителя, но не знают или забывают, что он чудный. И когда он придет на эту землю, он усмотрит и усмирит всякий мятеж. Он наведет порядок на этой земле. Его имя также Советник. Он никогда не искал совету людей. Он никогда не советовался со своими учениками. Он никогда не спрашивал у них: чем бы мне сейчас заняться? Куда нам отправиться? Это, кстати, тоже одно из указаний на его божественность. Мы с вами уже читали сегодня послание к римлянам. Давайте обратимся к 11 главе 34 стиху. «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему. Ему слава вовеки. Аминь». Опять-таки, церковь воздает славу Иисусу Христу. Израиль же не воздал эту славу. Он пришел для того, чтобы совершить волю Отца. Он совершил эту волю. Он стал для нас настоящей мудростью, и послушание ему делает нас подлинно мудрыми. Еще одно имя, которое мы находим здесь, это Бог Крепкий. Переводится это также Бог Всемогущий. На иврите это слово «эль-гибор», буквально «герой», «могущественный герой». Понимаете, этот младенец, лежавший на груди Марии, держал в своих руках всю Вселенную, хотя физически был хрупким и беспомощным. И он совершенно правильно, совершенно точно скажет: «Дана мне всякая власть, потому что он крепкий». Читаем дальше. «Отец Вечности». Другой перевод этого имени – «Вечный Отец». То есть все сотворено им. Мы с вами читали об этом в послании к Колоссянам, 1 глава, 15 и следующие стихи. Мы с вами также будем об этом читать в послании к Евреям, 1 глава, 2 стих. Но на самом деле, раз послание к Евреям мы с вами еще не изучали, давайте прочитаем этот фрагмент сейчас вместе. «В последние дни сии Бог говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Вот это вечность, да, через него сотворены веки, и он назван вечным отцом. Еще один титул, на который мы сегодня уже указывали, который включается вот в это перечисление, он назван князем мира. Не будет мира, пока он не будет править. Именно его правление, его царство – это и есть подлинный мир. Он будет буквально восседать на престоле Давида, и справедливость будет установлена в его мире, в его владении. Седьмой стих. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». То есть можно задаваться вопросом, как мир придет к миру? Откуда этот мир появится? И Священное Писание отвечает на этот вопрос совершенно конкретно. Мы придем к миру не благодаря каким-то политическим договоренностям. Мы придем к миру не благодаря дипломатическим ухищрениям. Мы придем к миру в результате действия Иисуса Христа. Он установит этот мир. И нам очень важно с вами это понимать. Нам очень важно об этом помнить. И вот дальше мы узнаем о том, как он придет. Будет великая радость, но также будет и великая скорбь. Бог будет продолжать совершать свое действие. Бог будет продолжать исполнять свою волю. Восьмой стих. «Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят: кирпичи пали, построим из тесаного камня. Сикаморы вырублены, заменим их кедрами». Ну и так далее. Они считают, что даже если пришло крушение, даже если приходит Божие наказание, можно что-то придумать. Вот они пытаются придумать тогда, когда нужно послушаться. Знаете, тут интересный такой момент, потому что люди иногда поступают так же. Человек говорит: что-нибудь придумаем. А тут не надо ничего придумывать. Тут не придумки нужны, а послушание Богу. Бог наказывает свой народ для того, чтобы учить его. Бог наказывает его также и через окружающие народы. Так было в истории Израиля, и это была трагедия. Так было в истории многих других народов, которые оказывались непослушными Богу. В следующий раз поговорим об этом подробнее, читая следующую, 10 главу. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.